Чемпионы. В четвертом номере издания за 2022 год мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Чемпионы». В ней вы будете встречаться со спортсменами Всероссийского общества слепых. Имена одних уже давно и хорошо известны как в нашей стране, так и на мировой арене. Другие только на пути к вершине своей спортивной карьеры, но также успели завоевать чемпионский титул. Откроет этот цикл бесед интервью с Викторией Потаповой, дзюдоисткой, четырехкратным бронзовым призером Паралимпийских игр, заслуженным мастером спорта России среди спортсменов с нарушением зрения. Подробности в материале Игоря Роговских «Рожденная бороться и побеждать».
В середине 1990-х героиней одного из материалов диалога стала совсем еще юная, но уже известная тогда спортсменка Вика Потапова. Прошли годы, и вот теперь уже Виктория Викторовна вновь гостья нашей редакции. Интервью, которое вы сейчас услышите, лишь часть довольно продолжительной беседы о том, как складывалась жизнь, через какие испытания пришлось пройти, и, конечно, о том, какое важное место в ее судьбе до сих пор занимает спорт.
Чувствуешь ли ты по жизни значение своего имени? Виктория Викторовна. И вообще задумывалась ли я об этом когда-нибудь?
Ну, конечно, потому что когда тебе еще из детства говорят, что ты победа, и отец победитель, а у мамы переводится имя «Жизнь», и когда тебе изначально что-то говорят об этом, в тебя вкладывают, воспитывают, наверное, да, стремишься быть первым. Ну, подсознательным, наверное, скорее всего, уровнем больше. А потом уже сама борьба. У меня же есть предки, прадедушка, он из Японии, жил в Иркутске, консулом в России. Так что корни японские есть, дзюдо, японская борьба.
Получается, твое занятие дзюдо некоторым образом предопределено уже было. И, конечно же, на характер твой тоже повлияло.
Борьба, она, наверное, сама по себе... Спорт такой организующий тебя, не только ты вот занимаешься этим, ты из зала вышел, ты уже другой человек, а это как бы тебя организовывает уже твой распорядок жизни.
Ты спец по бронзе у нас, четырехкратный бронзовый.
Ну да, спец по бронзе в паралимпийских.
Помимо паралимпийских наград еще?
Много, 20-кратный чемпион России, именно под дзюдо. Под дзюдо же... трехкратный чемпион Европы, и бронзовый, и серебряный, и мировых тоже бронзовых, серебряных, неоднократно. Это и личные, и командные.
Дома целая стена отведена под эти награды, медали?
Целый рюкзак. Как-то у меня квартира, во-первых, не располагает под такие вещи, не такая большая. И я считаю, что это не стоит нужно. У меня до определенного момента и кубки хранились в коробке, некуда было ставить. Потом книжный шкафчик такой небольшой появился, и на него стали все составлять уже рядами.
Можешь какую-то одну самую дорогую для тебя вспомнить награду из имеющихся?
Не знаю, их несколько, наверное, скорее всего. Но это, во-первых, токийская.
Это самая свежая на данный момент.
Не, было позже еще. У нас еще кубок был, я первый стал на Кубке России. В октябре у нас он был, тоже 21-го года. Но токийская, она самая, наверное, потому что Паралимпиады у нас не было же. Сколько, 9 лет? Даже в 16-м году не пустили. Может быть, как раз-таки в 16-м году я смогла бы разбавить бронзу. Подведена была очень хорошо. И та девчонка, которая стала чемпионкой, я у нее выигрывала. За год до этого. Побороться был хороший шанс.
Но он не состоялся.
Да. Они боролись, отборолись. Тогда это была уже ночь по-московски. Я такая звоню тренеру. Я могла быть в финале.
Обидно было?
Обидно, конечно. Потому что, чтобы прийти к форме, конкретно к соревнованиям, очень сложно. Часто не попадаешь, или пик формы проходит чуть раньше, или позже. Всякие обстоятельства бывают. Перелеты, адаптация, какой день попадаешь на борьбу, это тоже большую роль играет.
Там ситуация-то еще чем усугублялась? Тем, что частично атлетов, скажем, условно здоровых их допустили, а вот паралимпийцев вообще никого не допустили.
Паралимпийцев вообще никого не допустили. Только, по-моему, было предложение конному спорту, но они сами отказались. На тот момент конный спорт, они и пса отношения не имели, как сейчас дзюдо у нас. Федерация дзюдо паралимпийцев. Мы не относимся теперь с 2016 года к ПСА, мы относимся как и здоровые к IGF. IGF тогда допустили олимпийцев, ну, зрячих. А мы относились еще тогда к ПСА, и нас поэтому не допустили. Может быть, если бы мы на тот момент были уже в IGF, мы могли попасть на паралимпиаду.
Вообще, дзюдо – это далеко не первый вид спорта, с которого твоя спортивная карьера началась. Расскажи, пожалуйста, нашим читателям, с чего все, собственно, начиналось.
Поступление в интернат, приход тренера в класс и сказал, кто хочет заниматься спортивной гимнастикой. Кто у нас хотел заниматься спортивной гимнастикой? Тот, кто не хотел днем спать.
А, вот так вот?
Да.
Такая мотивация была?
Ну да, первая такая мотивация, а потом уже, ну, интересно то, что старшие там делают, это уже интерес, и ты уже оттуда не вылазил. Пока у тебя не получится, ты из зала не уйдешь. Ну и, слава богу, нас не выгоняли, и как-то вот тренера, наверное, такие были, что вот видят, что ты тянешься за старшими и чему-то учат. Ну, не говорят, ты не можешь, ты еще маленькая или еще что-то, а наоборот. Я тогда еще видела, и был остаток зрения, и где-то облегчалось то, что я сама видела, что делают, и за ними повторяла.
Это начало 80-х?
Ну, в школу в 81-м году пошла.
С первого класса? Вот.
Ну да, с подготовишек.
Сразу гимнастика началась?
Угу. И она на протяжении всего обучения интерната до конца.
Тренера первого помнишь своего?
Конечно, Нина Андреевна.
Деева.
У нас, ну да, у нас как мама вторая была, когда нас вывозили на соревнования, она нас и причесывала, и купальники нам шили, украшали они сами тренера нам. И музыкант, кто нам играл, да, они вот вдвоем шили, заплетали нас. Она нам шортики сама шила на тренировке, чтобы мы одинаковые были, чтобы нам удобно было.
Родители как отнеслись к такому увлечению? Не было ли каких-то разговоров о том, что, а может быть, не надо, травму получить можно там или что-то вот в этом духе, то, что сейчас очень, к сожалению, распространено?
Не, ну, мама мне всегда писала допуск с 5 класса, у меня был свободный выход, чтобы мы могли выезжать на тренировки из школы. Ну, нам перед соревнованиями снимали залы крупные, где, допустим, у нас соревнования могли проходить, или чтобы в профессиональном зале мы тренировались какие-то дни. Это с 5 класса был свободный выход. Конечно, мы им потом пользовались не совсем по делу.
В более расширенном формате.
Ну да.
Занятие спортивной гимнастикой тогда, оно же позволяло и в какие-то другие города ездить на соревнования.
Ну, конечно, это мне нравилось. То, что ты не просто приезжаешь и проводишь все дни в зале и уезжаешь. Ну, вот как чаще всего сейчас более, вот как дзюдо занимаешься, мы приезжаем, взвесились, на следующий день отборолись, в ночь уезжаем. Или там на следующий день, и ты кроме зала ничего не видишь. Вот, а там нам устроители соревнований делали экскурсии. Так получалось, что я какие-то другие города знала больше, чем Москву. Отсоревновался или там первый день в гимнастике мы по 3 дня соревнований нашли. Тебя загружают в автобус мокрого суслика такого мелкого и на экскурсию.
Спортивная гимнастика, она же в 80-е годы очень хорошо и сильно была развита, распространена в школах-интернатах для незрячих. И...
Ну да, там были соревнования, межшкольные соревнования, потом московские соревнования. Это и даже среди старших школьников и взрослых уже более. Потом между городами, чемпионат России, чемпионат СССР даже. Я еще такое застала, успела несколько.
Ты помнишь тот момент, когда гимнастика, в принципе, ушла? Тогда это не было, не называлось паралимпийским видом спорта. Она, собственно, и не стала, к сожалению, паралимпийским видом спорта. Вот этот момент помнишь?
Конечно, потому что я же одна из последних, кто занимался и вообще продвигали гимнастику. В 91-м году ездили я и Миша из Санкт-Петербурга в Америку. Там были... как-то их американские, Виктор Геймс, да. Вот, и мы показывали нашу гимнастику, они показывали свою гимнастику. И на тот момент как раз было уже известно, что будет в Америке паралимпийские и олимпийские игры в 96-м году. И они хотели вести туда спортивную гимнастику, а нужно было как минимум 4 страны, чтобы участников было. А было всего 3 страны. И, к сожалению, в 93-м году, ну, все развалилось, потому что это достаточно дорогостоящий вид спорта. и тренеров не так много, и новых как-то особо не появлялось. Конечно, уже ни до чего никому не было дела.
А вот про Victory Games поподробнее можешь рассказать, вспомнить, как вообще, что было? Потому что рассказывали, что вы с Михаилом как раз там все золото позабирали.
Ну да, так получилось. Все, что нам было доступно, мы забрали, потому что у нас 4 вида было. Ну, допустим, женских 4 вида, у мужских 6 видов. Это брусья, бревно, вольные и опорный пружок. Это, соответственно, произвольная программа и обязательная программа. Ну, это как вот по стандарту по российскому. Мы ее все выполнили еще, плюс многоборье. Это все 4 вида суммируются. И по очкам ты больше всех набираешь, что ты тоже выигрываешь. А у них еще плюс был отдельно вид хореография. Получалось, это как 5-й вид. И вот, соответственно, у меня из 11 медалей 9 золотых. А у Михаила не помню просто. Уже за давностью времени.
Ну да, и вот удивительно, что при таком уровне развития этого вида спорта и при таких прекрасных достижениях наших спортсменов, в итоге спортивная гимнастика, в общем, ушла в небытие совсем. Сейчас Вячеслав Васильевич Иванчев пытается убедить людей, от которых это может зависеть, что в школах-интернатах это очень полезно, но, к сожалению, пока это не получается у него довести до чего-то такого материального.
Это невозможно, мне кажется, на данный момент, потому что, ну, насколько я понимаю и знаю, тренеров, которые тренируют там в нашем первом интернате, физкультура там просто стоит на таком уровне, лишь бы не травмировались, лишь бы не упали, такое вот отношение в большинстве случаев. Может быть, и есть какие-то другие тренера, но ты даже, наверное, сам помнишь, что мы в первом классе с Владимиром Михайловичем уже и прыгали через козла, и, ну, элементарная вот эта гимнастика у нас какая-то была спортивная, ну, на уровне физкультуры даже. А сейчас дети, ну, вот их там дзюдо тренируют, они приходят в третьем классе, они по кругу не могут пробежаться по залу.
К сожалению, вот сейчас такой всеобщий тренд.
Ну, это еще, мне кажется, как сказал директор школы, главное для нас это учеба и образование, а спорт это не столь важно. Я не считаю, что спорт это главное в жизни, но как физическое развитие для инвалидов, мне кажется, это очень важно.
Абсолютно тут с тобой соглашусь на все 100%.
Потому что в интернате, я помню, мы носились, бегали на перегонки в столовую, чтобы нас за ручку приводили, такого в жизни не было. Сейчас воспитатели, даже некоторые родители, им говорят, вы обязаны наших детей водить в столовую. Они элементарно до каких-то кружков сами дойти не могут. Их воспитатель приводит и забирает. Мы на свои кружки бегали сами.
Да, я поясню нашим читателям, что мы с Викой учились в одной и той же школе. Это первый интернат для слепых слабовидящих детей города Москвы. Вика на 3 класса младше меня училась, что, собственно, вот нам позволяет общаться таким, прямо скажем, неформальным образом сейчас, потому что очень много общих друзей, знакомых, и плюс-минус в одно и то же время мы учились там и одним и тем же событием свидетелями были. Да, действительно, никаких специальных сопровождающих, даже речи тогда об этом не было. Дети с остаточным зрением и тотально слепые самостоятельно в столовой накрывали столы, самостоятельно относили после себя посуду на мойку. Да, конечно, бывали ситуации, когда эта посуда на полу оказывалась, там еще какие-то вещи.
На полу, когда на тебе.
Ну и такое было, да, но катастрофы, в общем, никто в этом никакой не видел. Это самое, что ни на есть, стопроцентная и максимально полезная реабилитация.
Ну да, в классе обязательно, я помню, и в младших классах, и в старших это вообще... Ну, даже об этом не обговаривалось уже, что дежурные мыли полы сами, подметали в младших классах, а в старших уже и мыли полы в классах сами.
К спортивной твоей карьере вернемся. С гимнастикой ты и наша страна, в общем, вы попрощались одновременно, получается, да? То есть, вот в 90-е годы.
Как раз я школу закончила, и последний чемпионат России был в 93-м году.
И ты переключилась сразу на какой-то другой вид спорта, или была пауза в твоих занятиях? В какой момент, собственно, появилось дзюдо?
Я даже, можно сказать, не уходила из спорта никуда, потому что, как говорят, гимнастика развивает много видов мышц, всего гимнасты готовы на многие виды спорта. И также я в школе и бегала на лыжах, и пока были коньки, и на коньках. Параллельно с спортивной гимнастикой мы же в интернате нас водили в бассейн. Я периодически тоже плавала и за Москву, ну, на чемпионатах Москвы, и по детям на первенствах России ездила по плаванию. Потом уже как-то мне предложили пойти заниматься борьбой, а на тот момент как раз так получилось, что меня вытряхнули из Дмитроевского. Конечно, хочу научиться самозащите.
А что это значит, вытряхнули из метро? Что там случилось?
У нас в интернате открыли курсы массажистов. Я ездила заниматься массажем. Возвращалась домой, и ко мне пристал, ну, не знаю, кто, сколько ему лет было, просто даже предположить не могу. Пойдем со мной уговаривать, там, за руки вытаскивать на всех остановках. Я сказала, что мне не надо. Ну, как-то это еще мирно сначала происходило. Потом, когда сделала переход на Китай-городе, и уже мы ехали по моей линии, он меня вытаскивал, я цеплялась за поручни в вагоне, и люди как бы вообще не реагировали. Я говорю, я буду кричать, он говорит, да кричи на здоровье, я скажу, что ты моя сестренка и не хочешь это там, я тебе говорю, туда ехать, а ты не хочешь. И вот мне повезло, что на одной станции милиция кого-то там ловили, он испугался, подъехал вагон, я туда сел, но он опять за мной запрыгнул. И все-таки на одной станции 905 года он меня вытащил из вагона, вытащил из метро, просто тащил прям волоком. Потом мы на улицу вышли, и там, ну, страшно было, потому что он меня мог столкнуть это на трассу, такое все. И вот он меня начал таскать по дворам. Подъезд пытался затащить, я, конечно, упиралась. Был момент, когда стояла машина, я понимаю, что она заведенная, но я рванула к ней, там, человек, я говорю, помогите. Ну, конечно, никакой реакции не было, и потом он меня спихнул, вот, как в подвал. Вот есть места, где домов вот спускаются лесенки, и там дверь, да, в подвал. Mm-hmm. Вот он меня туда пихнул, я же не знала, что там лестница, я кувырком туда пух, свалилась. Мы там начали драться. Драйся, конечно, ударила по мужскому достоинству. Он еще больше взбесился, разозлился, и там уже и клошматить начал головой меня обо все. Я уже говорю, все, только не бейте. И услышала голоса наверху и закричала в этот момент. Просто это как стечение обстоятельств. Он рванул, убежал, то, что там женские голоса были, все они, ну, среагировали как-то. Вот они мне помогли добраться обратно в метро, и меня уже родственники из метро забирали, ну, из лица оттуда, из отделения.
Ну, и, разумеется, никто его там и не задержал, ну, ничего.
Я сидела в этом отделении, и когда за мной приехали, сказали, нужно какое-то заявление написать. Говорит, допишите на здоровье, только толку от этого мало будет, никто его не будет искать и не найдет никогда. Вот и все, что было сказано.
И вот эта ситуация, она послужила толчком.
Ну да, толчком, что самооборону надо. Вот раз милиция так отвечает, значит, сам за себя не постоишь, никто за тебя не постоит. И пошла я заниматься тогда еще на тот момент не дзюдо, а такая некая, мы ее назвали мягкой школой.
А не было ли страха, в принципе, выходить на улицу самостоятельно, одной, перебарывать это?
Было страшно людям отвечать. Когда к тебе подходили, спрашивали, помочь ли вам, еще что-то. Я старалась как бы сначала вообще не общаться, не разговаривать, не отвечать. Mm-hmm. Ну, конечно, это уже, когда ты борьбой занимаешься, само отношение уже к жизни поменялось, и более уверенно себя чувствуешь, и люди уже просто так не подойдут и не схватят тебя, и, мне кажется, видно, как ты себя ведешь, и не будут приставать уже лишний раз.
К сожалению, таких неадекватных, ну, они как были, так и остались. Но просто само по себе твое внутреннее состояние, уверенность лично для тебя полезна.
Ну, конечно, когда вот я говорю, мягкой школой начала заниматься, потому что были вот к тебе подходит человек в нетрезвом состоянии, это, конечно, тебя напрягает, да? Я остаюсь, я жду автобус, а он вот подходит и начинает за тебя хвататься, познакомиться, да, тут еще что-то. А ты просто, мягкая школа заставляет мягко действовать, да? Он подходит к тебе, облокачивается на тебя, ты просто чуть-чуть вниз подседаешь, шаг назад, он мимо тебя пролетает. Он с другой стороны подходит, ты обратно шаг вперед, он сзади пролетает. Ну, он так бегал и ушел. Устал бегать.
То есть тут еще, конечно, и с точки зрения психологии не помешало бы, наверное, в старших классах интернатов наших для незрячих детей объяснять, как в таких ситуациях себя вести.
Ну да, я говорю, что вот по Жене, когда школу закончила, было много всяких казусов. Ты проходишь сам через все это, и все-таки мне помогло то, что я в интернате ходила и передвигалась сама, с тренировок ездила сама. Ну, иногда ребят просила, кто у нас видящие, на тот момент еще без трости ходила очень долго. Закончив школу, я, наверное, года два ходила без трости. Конечно, я сейчас так уже не буду делать. Но на тот момент, как же я так, девчонка, как я одену каблуки, мини-юбку и с тростью, для меня это было. Ну, для нас, для всех, ну, это, наверное...
Такие подростковые комплексы, ну, да, да, знакомые всем.
Наверное, да. А теперь как бы мне вот все равно с тростью я как-то...
Ну, да. Своя безопасность, она важнее.
Ну, конечно.
И в какой-то момент ты переключилась на дзюдо уже. Как это произошло?
Не то, что переключилась, просто жизнь закинула, опять же, работать на предприятие, на УПП, хотя я говорила, что я в жизни не пойду туда работать.
А что такого случилось, что пришлось?
Ну, во-первых, я ничего еще на тот момент не закончила, кроме, наверное, как массажных вот этих курсов. Вот, и мама у меня попала в аварию, сбила машину, она лежала дома, на что-то надо было жить. И вот я устроилась на предприятие работать. И в один из моментов туда пришел первый тренер, он только закончил институт и набирал людей на дзюдо. В России на тот момент дзюдо было, только было мужское дзюдо, а женское как раз первые паралимпийские игры были в 2004 году, а я пришла в 2000 году. Вот он пришел на предприятие и сказал: не хотите ли вы попробовать заниматься? Я говорю: ну, если понравится, я останусь.
Ну и как-то пошло, да?
Ну да, конечно, заинтересовало, потому что вся спортивная жизнь начала возвращаться. Это сборы, это соревнования.
А уже тогда было понятно, что в 2004 году будет возможность на Паралимпиаду поехать? Или таких перспектив еще на тот момент не было?
Перспектив прям не было. Первый чемпионат Европы для меня, который был, он проходил в Уфе. Как раз это было наше первое такое у российских девушек начало. Подготовка вся к этому. И вот это все затянуло. Потом уже дальше и дальше поехало все. Ну, я еще на тот момент успевала, я работала и, ну, на предприятии же. И плюс ездила на соревнования, на сборы. Даже первое кимоно мне оплачивало предприятие.
Это какое было предприятие?
На Кунцевской, на молодежке.
Хорошо. Первые паралимпийские игры в Греции, первая бронза. Помнишь ощущения?
Ну, конечно, это же было достаточно такое знаковое, то, что 100 лет олимпийским играм, Греция, и мы туда попадаем первый раз. Это как-то вот...
Символично.
Ну да, очень символично. И зал вот этот огромный просто. И у нас не всегда соревнования проходят в тех же местах, как и у олимпийцев. А тут было то, что и в этом же зале, в этом же комплексе очень торжественно как-то, очень, ну, здорово. И потом это все первый раз происходило. Ты запоминаешь, конечно, больше. И впечатлений больше всегда, чем уже от последующего. Как губка все впитываешь.
Плюс, я так понимаю, это был первый выезд вообще, наверное, за границу?
Нет.
Нет, не первый?
Там же надо было отобраться тоже на них. Как раз у девчонок первые паралимпийские игры надо было попасть в шестерку, в мировую, в шесть.
То есть выезды куда-то были?
Ну да, там всемирные игры, чемпионат мира, чемпионат Европы как раз в Уфе, который...
И посоревноваться вот с уровнем эмоциональности с первыми паралимпийскими играми могут только вот, наверное, токийские, да, которые вот на родине дзюдо.
Ну да, потому что мека дзюдо, Токио, когда ты еще попадешь туда, и у нас как-то за это время я ни разу у нас не было соревнований в Японии, и все тренировки проходили в Кодокане. Это, ну как, мека дзюдо, это школа дзюдо, там только... татами, и все, ну, такое специфическое, только все заточено под борцов. И, соответственно, зал Будакан, когда было в Токио тоже Олимпийские игры, это было в 64-м году, по-моему. Они в этом же зале происходили, и в этот раз то же самое было. Такое историческое.
То есть и олимпийцы, и паралимпийцы в одном месте.
В одном месте, да.
Ну и очередная бронза.
Да,
и...
Но она самая тяжелая. И сама медаль по весу. И по значимости тоже, и по борьбе пришлось бороться, вырывать, потому что две схватки у меня было в Golden Score, это значит, основное время прошло, чистое время, боремся 4 минуты, а поскольку мы в это время не уложились, не заработали никаких очков, ты борешься дальше, это до первого броска, до первой оценки, там можно бороться бесконечно. И вот у меня две схватки было в Golden Score.
В какой-то момент... тебе пришлось отвлечься на другое, да, поскольку ты стал мамой. Насколько это, может быть, усложнило тебе жизнь в плане занятия спортом, а может быть, наоборот, дополнительной мотивации добавило?
Конечно, я этого очень ждала и хотела. Но это как отдельная, наверное, такая жизнь. Это спорт, это для меня как работа тоже. Чтобы там зарабатывать на проживание, на все, нужно было идти и тренироваться, и выступать. Конечно, мне не хотелось без нее даже на первые соревнования после ее рождения еще несколько месяцев было. Не, наверное, уже не месяцев, уже год, и вот такие крупные соревнования. Я ее даже с собой на тренировки возила на некоторые. Кто был свободен, из ребят, из девчонок с ней сидели. Но потом я поняла, что я просто не выкладываюсь тогда на тренировки, я дергаюсь, нервничаю. Конечно, хорошо, что бабушка согласилась помогать.
Мама твоя?
Ну да, пока я тренируюсь, она дома с ней сейчас тоже помогает нам и учиться, и все такое.
Дочке сейчас?
На данный момент 8, но скоро будет 9.
Она в обычную школу ходит?
Да, она ходит в обычную школу, но спецкласс.
Не планируешь, не хочешь ее отдавать в первый интернат?
Ну, далеко ехать, там все-таки поближе. И потом у нее есть остаток зрения, и она пока пользуется им, пускай.
Ну и так углубляться в эту тему не будем, но с рождением дочки, так сказать, жизнь еще одно испытание приготовила, и пришлось, я так понимаю, много моральных сил потратить вот в связи с ее лечением.
Конечно, то, что у меня был большой шок первый момент, когда я узнала то, что повторилось, что и у меня, но я все-таки надеялась, что у нее будет по-другому все. Но на тот момент, если бы не родственники, не сестра, не мама, тяжело было бы очень. Я просто первую неделю была в шоке, в ауте, в таком, в полнейшем. Само отношение врачей, тебя когда унижают, говорят всякие гадости тебе. Ну, наверное, хорошо, что я занималась борьбой на тот момент. Я собралась и сказала, что отвечать так же не стоит таким людям. Пускай остается при них их мнение, я буду выше этого. И, может быть, не было бы дочки в руках. Я бы могла бы и физически ответить просто на такие слова. Просто в ответ слов не находилось, что можно было ответить. Когда сказали диагноз, я сказала, что мы в России лечиться не будем. Где угодно. Вот.
Именно по причине такого отношения врачей, да?
Конечно, да. Мы через 2 недели уже из России улетели.
Слава богу, исход лечения благополучный оказался. И сейчас дочка Стеша, да?
Ну да, Стефания.
Закончил, наверное, уже 2 класс.
Да, закончила 2 класс. В том году она занималась хореографией, а в этом году у них спортивный балет. Кувырки и все на свете, и колеса они там делают, все такое вот. И плюс еще балетная выправка вся, они много двигаются, у нее и рост, и осанка. Чисто для девчонок, мне кажется, что еще надо. Она, конечно, очень хочет бассейн, плавать хочет. Ее из воды летом не вытащить.
А к твоему занятию спортом как относится она?
Хорошо, она даже со мной ходила на тренировки в том году. Я, говорит, буду ездить с тобой везде.
Не замечаешь каких-то...
Борцовский? Нет, она сказала, что она бороться не будет. Но на тренировке все задания, она молодец. Ну, не знаю, может быть, это как мама, все, каждый своих хвалит, но она могла оглянуться, посмотреть, что на нее никто не смотрит, и кинуть, и сесть, и ничего не делать. А она делала, пока к ней не подойдешь, не скажешь, Стеша, отдохни чуть-чуть.
Ну, то есть какие-то схожие черты
характера.
Да, упрямые.
Прослеживаются.
Ну, наверное, да.
Что читателям диалога можешь посоветовать тем, кто, может быть, планирует только заниматься спортом, у кого размышления, сомнения некие, может быть, по этому поводу есть?
Конечно, для нас не все так просто, так по щелчку не происходит, что ты захотел заняться спортом, пошел в фитнес-клуб, и тебя туда впустили, и ты делаешь, что ты хочешь. Конечно, там придется побороться и за себя, и чтобы тебе там заниматься, но никогда не унывать и стремиться двигаться не только физически, и умственно тоже. Когда человек развивается, он живет.
Как долго ты еще планируешь оставаться в спорте? Есть ли какие-то планы еще энное количество медалей завоевать?
Ну, как в спорте, я, наверное, собираюсь оставаться всю жизнь, хотя бы для себя просто. Тренажерка, ну, физическая нагрузка. Жизнь – это движение. А борьбой? Ну, у нас сейчас с этого года, с 1 января, ввели новые правила, у нас теперь будет G1, G2 классификация. Будет отдельно уже бороться слабовидящие, видящие и отдельно слепые. Ну вот попробуем, что из этого получится. Пока соперников в России еще не появилось, вот появится, можно будет передавать эстафету.